Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлый раз мы остановились на очень важном в истории Русской Церкви событии, на избрании святого патриарха Тихона. Это избрание не только восстановило на два века прерванную традицию патриаршего управления в Русской Православной Церкви, но и открыло действительно качественно новый этап в истории Русской Церкви. Этап, который не имел аналогов в ее историческом прошлом. Этап гонений, которые были воздвигнуты на Русскую Церковь в XX веке. 11 ноября 1917 года определением Синода избранный на патриаршую кафедру святитель Тихон должен был быть возведен, торжественно возведен на патриаршую кафедру в Успенском соборе 21 ноября 1917 года. Это событие происходило уже в той Москве, в которой воцарились большевики. Уже достаточно явно высказавший свое отношение к церкви во время событий, происшедших в начале ноября, когда они вооруженным путем захватили власть в городе. И тем не менее, происшедшая в Успенском соборе торжественная интронизация патриарха, за которой последовал крестный ход, казалось, возвращала Москву в ту ее историческую жизнь, которой она жила веками. Торжественный ход, который увенчал интронизацию святого патриарха Тихона, не только приобрел огромный масштаб, он вбирал в себя даже красногвардейцев, революционных матросов и солдат, многие из которых, снимая свои головные уборы, шли со своими братьями и сестрами во Христе, русскими православными христианами, чтобы почтить появление в Русской Церкви патриарха. Но это был для многих из них всего лишь минутный порыв. Большинство из них уже сделало свой выбор, и выбор этот превращал их в богоборцев. Однако святейший патриарх Тихон в это время осознавал себя прежде всего церковным предстоятелем. И именно в церковных делах он видел свое главное призвание в этот момент. 28 ноября 1917 года патриарх издал указ о возведении в сан митрополитов тех русских церковных иерархов, которые сыграли особую роль в проведении поместного собора, которые во многом способствовали тому, что в Русской Православной Церкви было, наконец, восстановлено каноничное высшее церковное управление. В это время митрополитами стали архиепископы Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий, Агафангел Преображенский, Сергий Строгородский и ряд других архиереев, которым суждено было сыграть очень важную роль в истории Русской Церкви. И в это же время, буквально в считанные недели, на соборе был принят ряд еще очень важных определений, которые четко восстановили высшее церковное управление в Русской Православной Церкви в строгом соответствии с древними церковными канонами, и которые в то же время должны были продемонстрировать всей России, в том числе и государственной власти, перспектива которой в России была еще не ясна, взгляд церкви на ее место в общей структуре исторической жизни страны. Таким определением стало прежде всего определение о правовом положении православной Российской Церкви. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что даже сформировав, избрав, определив функции высших органов церковной власти, церковная иерархия в России еще в полной мере не сможет этим обеспечить нормальное функционирование высшего церковного управления, члены собора попытались в этом определении о правовом положении православной Российской Церкви в условиях все более охватывавшей Россию государственной смуты, высказать свое видение места в церкви в будущем государственном развитии страны. Священный собор Православной Российской Церкви, говорилось в этом определении, признает, что для обеспечения свободы и независимости Православной Российской Церкви в России при изменившемся государственном строе должны были приняты следующие положения. И далее очень четко, на основе глубокого анализа не только уже достаточно значительного исторического опыта Русской Православной Церкви, но и опыта других поместных церквей, члены собора пытались сформулировать для той системы государственной власти, которая в конечном итоге установится в России, свое видение места церкви в жизни страны. Сразу следует отметить следующее. Для подавляющего большинства членов собора, как и для подавляющего большинства российского общества той эпохи, захват власти большевиками казался своеобразной исторической случайностью. Большевики воспринимались просто как политические маргиналы, авантюристы, захватившие временно власть, и их режим казался весьма недолговечным. Принимая данное определение, члены собора имели в виду ту систему государственной власти, которая придет на смену большевикам и которая, как казалось всем им, независимо от того, будет ли это монархия или республика, будет опираться на традиции государственной жизни России, на ее вековой опыт государственного управления. Поэтому и в данном определении они вели диалог с той, еще не утвердившейся у нас властью, которая, по их мнению, должна была со вниманием и благоговением внимать голосу поместного собора. Итак, определение стремилось прежде всего указать место церкви в системе других религиозных конфессий, которая всегда была в великом множестве в российском государстве. Определение говорило о том, что Православная Российская Церковь должна занимать первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение. Публично-правовое, то есть не просто признаваемое общественными традициями, но закрепленное в государственных законах. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине, в сношениях с другими автокефальными церквями, независимо от государственной власти и руководясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управления и суда правами самоопределения и самоуправления. Это была очень емкая характеристика, которая предполагала утверждение в русской церковной жизни той необходимой для церкви догматико-канонической свободы, которая и предполагается церковным преданием. Строго говоря, в синодальную эпоху, да и в более ранний период, подобного рода статус церкви не всегда соблюдался государственной властью. Но в условиях, когда предоставилась возможность поместному собору высказаться, наконец, в полную силу о том, какое же место должна была занимать церковь в российской государственной общественной жизни, собор счел необходимым высказаться так, чтобы представленная им в определении формулировка в наибольшей степени соответствовала догматико-каноническим традициям православного предания. Постановление и узаконение, издаваемое для себя Православной Церковью, со времени их обнародования церковной властью, признаются государством, имеющим юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы. Что это означало на практике? Прежде всего то, что любые, имеющие тот или иной канонический статус в церкви священнодействия, приобретают аналогичный статус в государственной жизни. Так, например, таинство венчания, утверждающее церковный брак, должно было стать основанием для признания венчанного брака браком, имеющим все правовые последствия и в государственной жизни страны. Точно так же свидетельство об отпевании того или иного усопшего христианина должно было приобретать характер свидетельства о смерти. И так далее. Собственно, здесь не было ничего такого, что не соответствовало бы многовековой практике церковно-государственных отношений в прежние времена. Но, может быть, еще более актуально в данных условиях положение определения о правовом положении церкви в российском государстве звучало в сфере, которая все более и большее значение приобретала в жизни страны. Я имею в виду надвигающуюся гражданскую войну. Канонический статус священнослужителя не допускает для него возможности взять в руки оружие. И, соответственно, определение предполагало, что любой рукоположный священнослужитель не может быть после своего рукоположения быть призван в вооруженные силы. Пройдет совсем немного времени, меньше года, и формировавшаяся уже с конца лета 18 года на основе принудительной мобилизации Красная Армия будет игнорировать этот многовековой принцип существования духовенства в России. И священнослужителей начнут принудительно призывать в Красную Армию. Государственные законы, касающиеся православной церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью. Подчеркивалось в определении. Традиционно это было действительно так, но пройдет совсем немного времени, каких-нибудь 2 месяца, и первый, по существу ставший актом открытого гонения на церковь, декрет большевиков о отделении церкви от государства, будет разработан и издан не только без всякого согласования с церковью, но с подчеркнутым стремлением вызвать конфликт между церковью и государством. Действия органов православной церкви подлежат наблюдению государственной власти лишь со стороны соответствия их государственным законам, судебно-административным и судебным порядке. Здесь впервые церковь стремилась сделать отношения церкви и государства не просто основанными на строгом соблюдении государственных и церковных законов, но открытыми и гласными, подлежащими подчас оспариванию возникавших в этих отношениях конфликтах ситуаций, действий властей неправомерных.